Глава вторая. Семья определенно становится на праведный путь. Госпожа герцогиня Берийская, которой направился Филипп Орлеанский, что бы ни говорили, была его самой любимой дочерью. В возрасте 7 лет она заболела. Врачи сочли ее заболевание смертельным и отказались от девочки. Брошенная врачами, она оказалась на руках отца, который, как известно, немного разбирался в медицине. И он, врачуя ее по своей методе, сумел ее спасти. С этих пор родительская любовь перешла у регента разумные границы. Он позволял этой волевой и надменной девочке делать все, что и заблагорассудится. Воспитание ее было очень запущено, потому что целиком зависело от ее желаний. Но это, впрочем, не помешало Людовику XIV выбрать ее в жены своему внуку, герцогу Берийскому. Всем известно, что смерть трижды обрушивалась на королевское потомство, и в течение нескольких лет неожиданно умерли великий дофин-герцог Бургундский, герцогиня Бургундская и герцог Берийский. Оставшись вдовой в 20 лет и любя своего отца почти так же нежно, как он ее, герцогиня Берийская красивая, молодая и очень любящая удовольствия могла выбирать между Версалем и Пале-Роялем. Не колеблясь ни минуты, она стала принимать участие в праздниках, развлечениях, а иногда и оргиях герцогов Пале-Рояле. Неожиданно об отношении отца и дочери поползли странные слухи, исходящие одновременно из Сен-Сира и Иссо, от госпожи де Монтенон и госпожи Дюмен. Герцог Орлеанский, с присущей ему беззаботностью, оставил их без внимания, и слухи превратились в настойчивые и откровенные обвинения в кровосмесительной связи. И хотя в глазах человека, хорошо знающего эту эпоху, они не имели никакой исторической ценности, для людей, в чьих интересах было очернить частное лицо и тем умолить заслуги государственного деятеля, эта клевета оказалась неплохим оружием. Но это было еще не все. Возрастающая привязанность герцога подкрепляла эту молву. Он отдал дочери, которая и так уже имела 600 тысяч ливров ренты, еще 400 тысяч из своего состояния, что составило около миллиона годового дохода. Он подарил ей Люксембургский дворец и приставил к ее персоне роту гвардейцев. Кроме того, когда к полному отчаянию блюстителей старого этикета герцогиня Берийская проехала по Парижу, переполошив всех граждан громом военного оркестра, который выступал перед ней, отец ее только пожал плечами, а когда она приняла венецианского посла, сидя на троне, стоявшем на возвышении из трех ступеней, что чуть было не поссорило Францию с Венецианской республикой, он только рассмеялся. И более того, он готов был исполнить ее уже непомерные желания – иметь в опере ложу под балдахином, что, несомненно, вызвало бы возмущение знати. Но тут, к счастью для общественного спокойствия и к несчастью регента, герцогиня Берийская влюбилась в шевалье Дериона. Этот шевалье Дерион был авернский дворянин, младший в семье. Он приходился герцогу де Лозену не то племянником, не то внучатым племянником. В 1715 году он приехал на поиски счастья в Париж и нашел его в Люксембургском дворце. С принцессой его познакомила госпожа Мушин, чьим любовником он в то время был, и он тут же приобрел огромное влияние на герцогиню Берийскую, что можно счесть фамильной чертой, потому что его дядя, герцог Лозен, за 50 лет до этих событий пользовался точно таким же влиянием на великую мадмуазель. Очень скоро герцогиня признала Дариона своим официальным любовником, несмотря на сопротивление его предшественника Лаэ, который тут же был прикомандирован к посольству в Дании. Итак, у герцогини Берийской и было всего-то два любовника, что, надо признать, для принцессы того времени могло считаться почти добродетелью. Лаэ, связь с которым она скрывала, и Рион, которого она открыто признала перед всем светом. Это и в самом деле была недостаточная причина для тех ожесточенных нападок, которым подвергалась бедная герцогиня. Но не нужно забывать, что для такого озлобления имелись и другие основания. Как отмечает не только Сен-Симон, но и другие мемуаристы этой эпохи, а именно роковая погулка по Парижу под звуки литавр и труб, злополучный трон на трехступенчатом помосте, на котором она приняла венецианского посла, и ее чрезмерные претензии, имея роту гвардейцев для личной охраны, притязать еще на ложу под балдахином в опере. Но герцога Орлеанского настроило против дочери не всеобщее негодование, а та беспредельная власть над ней, которую она дала своему любовнику. Рион, ученик того самого герцога де Лозена, который поутру наступал на руку принцессы де Монако каблуком сапога, накануне вечером начищенного для него дочерью герцога Орлеанского, получил от дядюшки в отношении принцесс строгие наставления и следовал им неуклонно. «С дочерьми Франции, — сказал Лозен Риону, — следует обращаться с крайней суровостью. Им нужен кнут». Рион, полностью доверявший опыту дядюшки, так хорошо выдрессировал герцогиню Берийскую, что та не смела дать праздник без его совета, появиться в опере без его разрешения и надеть платье без его одобрения. Все это привело к тому, что герцог Орлеанский, очень любивший дочь, возненавидел Риона, отделяющего ее от отца, настолько сильно, насколько вообще его мягкий характер позволял ему кого-то ненавидеть. Якобы желая угодить герцогине Берийской, он дал Риону полк, затем назначил его губернатором города Коньяк, а в конце концов предписал ему отправиться к месту службы. Так что всякому маломальски сообразительному человеку стало ясно, что милость герцога превращается в опалу. Герцогиня также не ошиблась на сей счет, и хотя она только что оправилась от родов, тут же явилась в Пале-Рояль и принялась упрашивать и умолять отца отменить это решение. Но напрасно. Она рассердилась, стала браниться и угрожать. Но это не возымело действия. Тогда со своей стороны она объявила, что гнев ее обрушится сполна на голову отца. Орион, невзирая на приказ, никуда не поедет и отбыла. Герцог вместо ответа на следующий день послал Риону повторное распоряжение отправиться к месту службы, и Рион со всей возможной почтительностью передал ему, что немедленно повинуется. И в самом деле, сразу же, то есть накануне того дня, когда начинается наше повествование, Рион как будто покинул Люксембургский дворец. И сам Дюбуа известил герцога Орлеанского, что новый губернатор в сопровождении свиты в 9 часов утра отбыл в Коньяк. Пока развивали все эти события, герцог Орлеанский больше не виделся с дочерью, поэтому, когда он сообщил, что намерен воспользоваться своим крайне раздраженным состоянием и объясниться с ней до конца, это должно было скорее означать, что он собирается просить у нее прощения, нежели с ней ссориться. Дюбуа хорошо знал герцога и не обманывался насчет его мнимой решительности. Но и он уже уехал в Коньяк. Это только и нужно было Дюбуа. Он надеялся за время его отсутствия подсунуть принцессе какого-нибудь нового секретаря или лейтенанта гвардии, который стер бы в ее сердце воспоминания о Рионе. Тогда Рион получил бы приказ отправиться в Испанию, в армию маршала Бервика и стал бы не более опасен, чем Лаэ в Дании. Возможно, с моральной точки зрения план был не слишком красив, зато весьма логичен. Нам неизвестно, был ли герцог посвящен хотя бы наполовину в проекты своего министра. Карета остановилась перед Люксембургским дворцом, который, как всегда, был залит огнями. Герцог вышел из экипажа и с присущей ему живостью поднялся на крыльцо. Дюбуа, герцогиня его не выносила, остался сидеть, свернувшись клубочком в углу кареты. Но герцог через мгновение появился у дверцы, и вид у него был растерянный. «О, монсеньор, — сказал Дюбуа, — неужели вас не велено принимать?» «Нет, но герцогини во дворце нет. А где же она, у кармелиток?» «Она в Медоне». «Медоне? В феврале и в такую погоду, монсеньор, эта любовь к природе мне кажется подозрительной. Признаюсь, мне тоже. Какого черта ей делать в Медоне?» «Ну, это узнать нужно. А как? Поехать в Медон?» «Кучер, в Медон!» — приказал регент, поспешно садясь в карету. «Мы должны быть там через 25 минут». «Позволю себе заметить, монсеньору», — сказал смиренно кучер. «Эти лошади уже проделали 10 лье. Загоните их, но через 25 минут мы должны быть в Медоне». На столь ясный приказ отвечать нечего. Кучер силой ударил кнутом по упряжным, и, удивленные жестокостью, благородные животные понеслись так быстро, как если бы они только что выехали из конюшен. Всю дорогу Дюбуа молчал, а регент был озабочен. Время от времени оба пристально вглядывались в дорогу, но на ней не было ничего достойного их внимания, и герцог так и приехал в Медон, не дойдя никакого выхода из лабиринта своих противоречивых мыслей. На этот раз из кареты вышли они оба. Объяснение между отцом и дочерью грозило затянуться, и Дюбуа желал дождаться его конца не в карете, а в каком-либо более удобном месте. У крыльца стоял швейцар в парадной ливрее. Поскольку на герцоге был кафтан на меху, а на Дюбуа плащ, он остановил их. Тогда герцог назвался. «Прошу прощения», — сказал швейцар, — «но я не знал, что монсеньора ждут». «Ну и что ж», — заметил герцог, — «ждут или нет, а я приехал. Пошлите лакея доложить обо мне принцессе». «Значит, монсеньор тоже принимает участие в церемонии?» — спросил швейцар, очевидно находившийся в сильном затруднении, поскольку он получил строгое предписание никого не пускать. «Ну, конечно, его высочество участвует в церемонии», — ответил Дюбуа, не дав сказать ни слова герцогу Орлеанскому, который уже намеревался спросить, о какой церемонии идет речь. «И я тоже. Тогда я проведу монсеньора прямо в часовню». Дюбуа и герцог переглянулись с полным недоумением. «В часовню?» – спросил герцог. «Да, мансеньор. Обряд начался минут 20 назад».
«Ну и ну», – сказал регент на ухо Дюбуа.
«И это тоже постригается в монахини?»
«Мансеньор», – отвечал Дюбуа, – «я готов держать пари, что она выходит замуж».
«Боже милостивый!» – воскликнул регент. «Только этого не хватало». И он бросился вверх по лестнице, а Дюбуа за ним. «Значит, мансеньор не хочет, чтобы его сопровождали?» – крикнул ему швейцар.
«Не нужно!» – прокричал герцог уже сверху. «Я знаю дорогу». И действительно, с быстротой, столь удивительной для человека его телосложение, регент несся по покоям и коридорам, а за ним следовал Дюбуа, которого толкало вперед дьявольское любопытство, превратившего его в Мефистофеля при исследователе неведомого, имя которого было на этот раз не доктор Фауст, а Филипп Орлеанский.
Таким образом, они дошли до дверей часовни. Двери казались запертыми, но отворились от первого толчка. Дюбуа не ошибся в догадках. Рион, уехавший открыто, а вернувшийся украдкой, и принцесса стояли на коленях перед ее духовником, господином де Пон. Родственник Риона и маркиза де Ларашпуко, капитан отряда гвардейцев принцессы, держали венец над их головами, а господа де Муши и де Лазен стояли, один слева от герцогини, а другой справа от Риона. «Решительно судьба против вас, мансеньор», — сказал Дюбуа. «Мы опоздали на 2 минуты».
«Черт побери!» — воскликнул в отчаянии герцог, делая шаг к храм.
«Это мы еще посмотрим». «Тише, мансеньор», — сказал Дюбуа. «Я аббат, и сан обязывает меня помешать вам совершить святотатство». «О, если бы это чему-нибудь помогло! Я бы не возражал, но теперь это чистый проигрыш».
«Ах, так они уже женаты?» — спросил герцог, отступая в тень колонны, куда тянул его Дюбуа.
«Самым настоящим образом, мансеньор. И сам дьявол их не разженит без помощи его святейшества папы».
«Ну что ж, напишу в Рим», — сказал реген.
«Воздержитесь, мансеньор», — воскликнул Дюбуа. «Не надо пользоваться для подобных вещей вашим кредитом влияния на святого отца. Он вам еще понадобится, когда придется просить назначить меня кардиналом».
«Но», — упирался реген, — «с таким неравным браком нельзя мириться».
«Неравные браки нынче в моде», — сказал Дюбуа. «Везде о них только и слышишь». Его Величество Людовик XIV вступил в неравный брак с госпожой де Монтенон, которой вы по сей день выплачиваете пенсию, как его вдове. Великая мадмуазель вступила в неравный брак, выйдя замуж за господина де Лазена, женившись на мадмуазели де Блуа. Вы тоже вступили в неравный брак. И до такой степени неравный, что, когда вы объявили вашей матушке, принцессе Пфальской, она закатила вам пощечину. Да и я сам, мансеньор, разве не вступил в неравный брак, женившись на дочери школьного учителя в моей деревне?
«Замолчи, демон», — сказал реген.
«Впрочем», — продолжал Дюбуа, «любовные похождения госпожи герцогини Берийской, благодаря воплям аббата церкви Сен-Сюльпис, стали вызывать больше шума, чем следовало бы. А это тайное венчание, о котором завтра будет знать весь Париж, положит конец общественному скандалу, и никто не сможет больше ничего сказать, будь то даже и вы. Без сомнения, мансеньор, семья становится на путь праведный». В ответ герцог Орлеанский разразился страшным проклятием, встреченным Дюбуа одной из тех своих усмешек, которым мог бы позавидовать и Мефистофель. «Тише вы там!» —
— крикнул швейцарец, который не знал, кто шумит, и хотел, чтобы супруги не пропустили ни единого слова из благочестивых наставлений священника.
«Тише же, мансиньор», — повторил Дюбуа, — «вы же мешаете церемонии».
«Увидишь», — подхватил герцог, — «что если мы не замолчим, она прикажет нас выставить за дверь».
«Тише», — повторил швейцарец, стукнув древком алебарды о каменные плиты пола.
А герцогиня Берийская послала господина де Муши выяснить, в чем причина шума. Господин де Муши повиновался и, увидев в полутьме двух человек, которые, по-видимому, прятались, он, высоко подняв голову, решительно двинулся на неожиданных посетителей.
«Кто здесь шумит? И кто позволил вам, господа, войти в часовню?» — спросил он.
«Тот, кому бы очень хотелось выбросить всех вас в окно», — отвечал регент. «Но сейчас он удовольствуется тем, что поручит вам передать господину Дериону приказ сию же минуту отправиться в коньяк, а герцогине Берийской запрет отныне когда-либо появляться в пале рояли». С этими словами регент вышел, сделав знак Дюбуа следовать за собой. Толстобрюхий же герцог де Муши так и не смог прийти в себя от его столь внезапного появления.
«Пале-Рояль», — приказал герцог, садясь в карету.
«Пале-Рояль?» — живо переспросил Дюбуа.
«Нет, мансиньор, мы так не уславливались. Я поехал с вами, с тем, чтобы вы потом, в свою очередь, поедете со мной, кучер, в Сент-Антуанское предместье. Иди ты к черту, я не голоден.
Прекрасно, ваше высочество не будет есть, и развлекаться я не настроен».
«Хорошо, ваше высочество не будет развлекаться.
А что же я буду тогда делать, если я не буду ни есть, ни развлекаться?»
«Ваше высочество посмотрит на то, как другие едят и развлекаются».
«Что ты хочешь этим сказать?»
«Я хочу сказать, что Господь Бог нынче творит для вас чудеса. И поскольку это с ним случается не каждый день, не следует покидать эту столь прекрасно начатую партию наполовину. Два чуда сегодня вечером мы уже видели. Можно будет присутствовать и при третьем».
«При третьем?»
«Да, ведь numero Deus impar gaudens. Господь любит нечетные числа. Я намерен, сеньор, что латынь вы еще не забыли».
«Послушай, объяснись», — сказал регент, который в эту минуту менее всего был расположен к шуткам.
«Ты достаточно уродлив, чтобы изображать сфинкса, но я уже недостаточно молод, чтобы играть Эдипа».
«Ну хорошо, мансиньор, я сказал, что после того, как мы видели двух ваших дочерей, которые были достаточно безумны, чтобы сделать свой первый шаг к добродетельному образу жизни, настал черед вашего сына, который был слишком добродетелен, чтобы делать первые шаги по стезе безумств.
Моего сына Луи?»
«Именно вашего сына Луи. Он сегодня ночью решил поразмяться и посмотреть на это зрелище, столь лестное для отцовской гордости, я вас и позвал». Герцог с сомнением покачал головой.
«Вы можете не верить сколько угодно, но это именно так», — сказал Дюбуа.
«И каким же способом он решил поразмяться?» — спросил герцог.
«А всеми способами, мансиньор. И я поручил шевалье де М. организовать его дебют. В эту минуту Луи ужинает четвером с ним и двумя женщинами».
«И кто же это женщины?» — спросил регент.
«Я знаю только одну. Другую взялся привести шевалье. И мой сын согласился с полным удовольствием».
«Клянусь своей душой, Дюбуа», — сказал герцог, — «я думаю, что если бы ты жил во времена святого Людовика, ты, в конце концов, сумел бы затащить его к тогдашней Фион».
Победная улыбка скользнула по
по обезьяньей мордочке Дюбуа. «Так вот, монсеньор», — продолжал он, — «вы хотели, чтобы господин Луи хоть раз обнажил шпагу, как вам это случалось сделать когда-то, и как вам часто в гневе хотелось сделать и по сию пору. На этот счет я принял меры. На самом деле, да, шевалье де М. во время ужина затеял с ним пьяную ссору. Можете в этом на него положиться. Вы хотели, чтобы у господина Луи было какое-нибудь миленькое любовное приключение? Но если он устоит перед сиреной, которую я ему подсунул, то это сам святой Антоний. Даму-то сам выбирал. А как же, монсеньор, ваше высочество знает, что когда дело идет о чести вашей семьи, я полагаюсь только на себя. Итак, этой ночью оргия, а поутру дуэль. И уже завтра вечером наш новообращенный может подписаться. Луи Орлеанский, не подмочив репутации своей августевшей матушки. Потому что сразу будет видно, чей он сын. А то, черт меня побери, глядя на его странное поведение, в этом можно усомниться. Дюбуа. «Презренный ты человек», — сказал герцог, рассмеявшись впервые с тех пор, как вышел из шельского аббатства. «Ты погубишь сына, как погубил отца». «Как вам будет угодно, монсеньор», — отвечал Дюбуа. «Но нужно, чтоб он или был принцем, или не был им, чтоб он был мужчиной или монахом. Пусть он решится или на то, или на другое. Уже пора». «У вас только один сын, монсеньор, и ему скоро 16 лет, и вы этого сына не посылаете воевать под предлогом, что он у вас единственный, а на самом деле потому, что не знаете, как он себя поведет». «Дюбуа», — прервал его Ренген, — «ну вот, монсеньор, завтра мы будем точно знать». «Вот черт, хорошенькое дельце», — заметил Ренген. «Итак», — сказал Дюбуа, — «вы полагаете, что он выйдет из него с честью?» «Ну, знаешь, негодяй, ты в конце концов меня оскорбляешь. Это что, невозможная вещь, чтобы мужчина моей крови влюбился? И великое чувство заставить взять в руки шпагу принца, носящего мое имя? Дюбуа, друг мой, ты родился и умрешь аббатом». «Только не это, монсеньор!» — воскликнул Дюбуа. «Я, черт побери, надеюсь на лучшее!» Регент рассмеялся. «У тебя, по крайней мере, есть амбиции, а этот дурень Луи ничего не хочет. Ты даже представить себе не можешь, как меня развлекают твои амбиции». «В самом деле?» — удивился Дюбуа. «А я, однако, и не думал, что о мне столько шутовского». «Ну, это от скромности, потому что ты самое забавное в мире создание, если не самое извращенное, потому что я клянусь, что в тот день, когда ты станешь архиепископом, кардиналом, монсеньор, ах, так ты хочешь быть кардиналом? Пока не стану папой. Ну, хорошо, так вот, в тот день я клянусь. В день, когда я стану папой? Нет, в день, когда ты станешь кардиналом. В поле рояли, клянусь хорошо посмеяться. Знаете ли, в Париже еще не так будут смеяться, монсеньор. Но, как вы сказали, порой во мне просыпается шут, и я не прочь посмешить людей, потому что я хочу стать кардиналом». В тот момент, когда Дюбуа выразил это пожелание, карета остановилась.